Глава 5. Тайна страдания. Любовь есть норма Вселенной. Бог призывает и подготавливает вечную спутницу, названную невестой, которая предназначена в грядущей вечности разделить Сыном Божьим трон Вселенной. Откровение 3.21. Чтобы быть годными к этому высочайшему положению, члены невесты должны уподобиться Сыну Божьему настолько, насколько временному возможно уподобиться вечному. В подготовке к своей царской роли члены невесты должны развить в себе характер самого Бога, то есть любовь агапе. Это и есть норма Вселенной, идеал, к которому Бог стремится для создания вечного общественного строя. Но, как мы видели, качество характера не может быть развито в падшем человечестве без страданий. Слава и страдание. Это объясняет смысл боговдохновенных слов апостола Павла. «Если терпим, то с ним и царствовать будем» – 2 Тимофея 2.12. В послании к римлянам 5 главы с 3 по 5 стихи говорится, что в страданиях выковывается характер, приобретая качество любви агапы, а совершенный характер – необходимое условие воцарения. Так как характер не может совершенствоваться без страдания, то страдание является необходимым приготовлением к царствованию. Катастрофа грехопадения. Когда Бог сотворил Адама, Он провозгласил, что он хорош, но грехопадение нанесло ущерб Адаму и всему его потомству. Оно сделало людей рабами эгоцентризма. Эгоцентризм же есть сущность всех грехов и несчастий, которая приводит свою жертву к саморазрушению. Эгоцентризм порождает вражду, а вражда – это сущность ада. Эгоцентризм является собой полную противоположность святости или любви агапе, которая составляет отличительное свойство и сущность неба. Необходимость децентрализации личности. Чтобы сделать человека подобным своему сыну, Бог должен децентрализировать его. Децентрализация начинается с возрождения и оправдания и продолжается в освящении или исполнении Духом Святым. Но это еще не конец. Эти процессы можно уподобить коридору, который служит для того, чтобы проходить в комнаты, но не для постоянного жилья. Действие освящения, децентрализирующая личность, обладает одновременно и мгновенным, и прогрессирующим характером. Это и резкое изменение, и процесс, продолжающийся всю жизнь. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1.6. Польза от скорби. Если бы главная цель Бога в спасении человека была только лишь взять его на небеса, он, вероятно, сделал бы это немедленно. Но Бог желает подготовить человека к господству над бесконечной Вселенной, а для этого человек должен обладать необходимыми качествами характера. Никакой прогресс в духовном освящении, воспитании богоподобного характера в любви агапе невозможен без скорби и наказания. И не сим только, но и хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Римлянам 5 глава, с 3 по 5 стих. «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как сынами. Ибо есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12 глава с 5 по 11 стихи. Наказание и воспитание. Из выше приведенного отрывка Писания, равно как и из других подобных отрывков, явственно следует, что скорбь, страдания, несчастье и боль служат для верующих прежде всего не воздаянием, а воспитанием. Они не лишены разумной цели. Земные родители иногда допускают ошибки в воспитании своих детей и наказывают их напрасно, но не так Бог. Он готовит верующих к господству над Вселенной, которая столь огромна, что кажется бесконечной. По-видимому, Бог без помощи страдания не может полностью освободить от эгоцентризма падшего человека, даже возрожденного. Вотчман не сказал, что мы не можем продвинуться хотя бы на шаг в познании Бога иначе, чем через страдания. Некоторые сочтут это преувеличением, но сама жизнь показывает, что лишь немногие люди начинают искать более близкого общения с Богом, если не бывают к тому принуждены обстоятельствами. Пример Израиля. История Израиля служит тому иллюстрацией. Когда Израиль начинал процветать, он забывал поклонение Иегове и обращался к распутному идолопоклонству. Только очередное наказание побуждало евреев раскаяться и возвратиться к Иегове. На протяжении веков, в то время как Бог стремился выделить из человеческого рода святой народ, через которого мог бы воплотиться Мессия, повторялась та же история – процветание, отпадение и отступничество, затем наказание и возвращение к Богу. Судьи 2.11, 1 Царств 12.9, 2 Паралипоменон 15.4, 33.12, Исаия 26.16. Пример псалмопевца. Опыт псалмопевца иллюстрирует это. «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Псалом 118, 67, 71 стихи. Кто из нас не знает тому множество примеров в жизни, когда люди с христианским воспитанием уклонились от пути Божьего и возвратились к нему только благодаря болезни, сердечному удару, раку, трагической аварии или другому несчастью. Пример Христа. Один из самых замечательных комментариев на целесообразность страданий в божественном домохозяйстве дан в послании к евреям 2.10. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Евреям 5.8. Макларен в связи с этим говорит: «Совершенствование Иисуса протекало не в аспекте усовершенствования нравственности, которая была присуща Ему по природе как Христу. Его совершенствование преследовало иные цели, а именно развитие качеств, которые были необходимы Ему для осуществления миссии вождя и совершителя нашего спасения. До того, как Он пострадал, Он сочувствовал нам как Бог. Но пострадав, Он стал сострадать нам как человек». В книге «Уиклифский комментарий к Библии» мы находим такие слова: «Через страдания его человеческий опыт усовершенствовался. Так как он страдал, он теперь полностью подготовлен действовать как начальник человеческого спасения». Если многие сыны, которых Христу было поручено привести к славе и владычеству, могли прийти к этому только через страдания, то и сам Христос, будучи их начальником, должен был пройти через тот же опыт человеческих бедствий. Тот факт, что человеческий опыт Христа обязан был усовершенствоваться страданием, доказывает, что страдание не случайно и не бесцельно, но играет важную роль в Божьем плане искупления. Важность сокрушенности. Страдание Христа только усовершенствовало и завершило его человеческий опыт. Оно не имело цели очистить его моральное естество даже как человека, потому что он был безгрешен. Его человеческое достоинство не было запятнано никаким грехом. Но с падшим человеком дела обстоят иначе. Нет иного пути уподобиться Христу, как разве только путем страданий, потому что никакие иные средства не смогли бы децентрализировать человека. Если он не проходит через страдания, если он стремится избежать его и отказывается распять на кресте свою плотскую природу и свое «я», то он остается твердым, эгоцентричным, несокрушенным и, значит, неподобным Христу. Целый, ненадломленный, несокрушенный человек бесполезен для Бога. Человек может твердой волей избежать определенных страданий, но этим он подвергнет себя большему страданию. Некто сказал: «Есть вещи, которые даже Бог не может для нас сделать до тех пор, пока не позволит нам пострадать». Боль нравственного выбора. Освальд Чемберс говорит: «Бог не делает нас святыми в смысле нашего характера. Он делает нас святыми в смысле невинности. Мы должны превратить эту невинность в святой характер посредством моральных решений. Эти решения находятся в постоянной вражде с нашей плотской природой». Духовный прогресс возможен только через прогрессивное умерщвление нашей плотской природы. Макларен сказал, что каждый шаг на пути духовного прогресса будет оставлять за собой кровавые следы раненого себялюбия. На пути всего духовного продвижения человеку необходимо сооружать алтари, на которых даже законная личная жизнь должна быть принесена в жертву. Принятие правильных моральных решений, развивающие богоподобный характер, всегда причиняет боль, потому что даже после освящения и исполнения Духом Святым человек все еще остается падшим существом. Некоторые люди думают, что после того, как они испытали эти действия благодати, в их духовной жизни уже нет ничего противоположного Богу. Но, как мы уже говорили, процесс нашего освящения одновременно мгновенен и постепенен. Он будет продолжаться вплоть до нашего конечного прославления во Христе. Писатель Шеридан Бейкер сказал: «Многое еще должно быть сделано верующим путем наказания и смягчений, и расплавления и зрелости даже после того, как это состояние, исполнение Духом, достигнуто. А из этого следует, что это состояние отнюдь не является последней ступенью в процессе искупления. Освященному верующему не понадобится много времени, чтобы раскрыть грубость своих манер, которую он оплачет в себе и удалит, грубую резкость речи и голоса, от которых он также отвернется, и другие остатки старой болезни, которые прилипают к нему даже после удаления болезни. Но мало-помалу он от них избавится, как это прекрасно символизирует история завоевания Ханаана. Духовная статичность – основной недостаток. Один из самых больших недостатков в церкви состоит в том, что воспринятый ею дар благодати пребывает в статическом состоянии, то есть не прогрессирует. Плоды виноградной лозы всегда растут на новых ростках. Без обрезывания лоза будет приносить мало или даже совсем не принесет виноградных плодов. Вот почему Иисус сказал: «И всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает, подрезает, чтобы более принесла плода». Иоанна 15:2. Если бы лоза обладала чувствительностью, то подрезание было бы для нее болезненным. Но без страдания не было бы роста, ни плода. Нужно ли жалеть себя? Как много смысла в словах Иисуса: «Отец мой виноградарь». Иоанна 15:1. Заметьте, не сатана виноградарь, а Отец мой. Когда к человеку приходят скорбь и страдания, будь то в результате его морального решения, физической болезни или тяжких обстоятельств, то если он не понимает стоящей за этим благой цели Бога, он становится жертвой негодования и жалости к себе, которые приводят его к расстройству и душевной депрессии. Когда это происходит с человеком, он терпит поражение в духовной области, а характер его ухудшается. Такой человек попусту растратил свои страдания. То, чему Бог позволил случиться с ним, чтобы освободить его от себялюбия и самопоклонения, и таким образом привести на путь духовного развития, было растрачено и потеряно. Утешение болью. Как часто человек не понимает или даже оплакивает годы болезни, увечий и мучений, пережитых святыми, такими как, например, мадам Гуйон, Фанни Кросби, Эми Кармайкл, Джордж Мэттисон и другие, из страданий которых Бог извлек сладостное утешение, исцеление и подкрепление для миллионов ослабевших в пути пилигримов. Да, Бог часто превращает страдания одних в благословение для других, и эта мысль с большим изяществом выражена в следующем поэтическом отрывке. «Напиток сладкий духа жмут в давильнях горького страдания, и те глаза, что слез не льют, не могут излучать сияние». Это, конечно, иллюстрирует только временную, земную ситуацию, но не вечную славу, которая делается понятным нам лишь только тогда, когда мы устремляем свой взор на то, что Писание называет невидимым. Опытность через страдания. Страдание, какого бы свойства и силы оно ни было, каким бы ни был его источник, когда оно радостно принимается человеком, приносит плод духовной опытности. Римлянам 5:3. Духовная опытность, любовь, агапе, представляет собой истинный эквивалент высших ценностей, так сказать, законную небесную валюту. Таким образом, кратковременное и легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, то есть бесконечно увеличивающийся высокий ранг. Бедствие, с радостью принимаемое здесь, на земле, означает ранг там, на небесах, потому что таким путем Бог создает самоотверженный характер и развивает любовь агапе. Страдание, принимаемое с радостью, разрушает тесные стены нашего «я», высвобождает нас из плена эгоцентричности и дает способность любить. Те, кто так страдают, составят в будущем веке высшую аристократию, правящую элиту мира. Они станут знатью в вечном царстве Бога. Блаженная скорбь. Чтобы возрастать в духовной опытности, необходимо понять, что ничего из того, чему Бог позволяет случаться со своим чадом, плохое это или хорошее, не является случайным или нецелесообразным. Все происходящее в жизни верующего преследует одну цель – очистить человека от самолюбия и соединить с Богом. Вся жизнь предназначена быть дорогой к Богу. говорит Макларен. Все события в жизни человека служат воспитанию в человека соответствующего характера. Здесь нет исключений. Бог не дремлет и не спит. Псалом 120:4. Он всевидящ, и потому сатана не может совершить что-либо втайне от Бога. Все ведомо Богу. Только такая вера может раскрыть человеку смысл утверждения. Да будет блажена скорбь. Блаженные испытания. Бог не может развить в человеке необходимые качества, не воздвигая на пути человека препятствий или обескураживающих ситуаций. Очевидно, что Бог имеет относительно нас некоторые цели, которые не могли бы получить реализации, если бы мы не страдали и не попали в непонятные обстоятельства. Вера может быть усовершенствована только через страдания, когда человек кажется покинутым Богом. Таким путем была усовершенствована вера Иова, который сказал: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Иова 13:15. Это такая вера, которая не связана с логикой видимого. Бог не может испытывать и развивать этот вид веры в человеке без таких ситуаций, когда по всем признакам он человека покинул. Именно так было с Иовом. Так было и с Авраамом, приносящим в жертву сына. В этом случае вера Авраама была поставлена, так сказать, на самый край пропасти. И это значило страдание, может быть, самое невыносимое. До тех пор, пока вера человека не пройдет через подобного рода испытания, он не будет вправе отождествить себя с великими героями веры. Тайна неисцеления. Это такое страдание, что мучит многих ищущих исцеления. Эти люди понимают, что существует учение об исцелении. Они знают, что искупительная миссия Христа полностью завершена. Они всем сердцем верят, что Иисус понес на себе их болезни и взял их скорби. Они убеждены в том, что по закону они освобождены от власти дьявола. И все же вера, приносящая фактическое освобождение от болезни, кажется чем-то совершенно недостижимым. Иногда это продолжается в течение многих лет или даже вплоть до смерти. Некоторые исцеляются, но многие остаются со своими недугами. Некоторым дается вера для исцеления, а другим нет.